Глеб Иванович Успенский. Последнее средство. В новом, пахнувшем краской вагоне третьего класса было жарко натоплено. Публики было мало, места для всех много. Всем просторно и свободно. На двух лавках с полным комфортом расположился кондуктор. Он пил чай, закусывал и в то же время составлял какие-то ведомости. Несколько солдат в углу, сняв шинели и оставаясь в одних рубахах и фуфайках, играли в карты. Какой-то доброволец из мещан занялся топкой печки и накаливал ее без всякого снисхождения. «Так-так», — хвалили его, — «держи тепло-то ровней, оно что тепле, то лучше». И доброволец, весь красный от жару, усердствовал изо всех сил, поминутно он гремел чугунной заслонкой и швырял в огненную трескучую пасть печки маленькие сосновые поленца. Какой-то молоденький приказчик, какой-то молодой солдат, еще какой-то купеческого образа и подобия человек и простой мужик, примостившись у двери, отворенной в то отделение, где топилась печь и откуда шло тепло, занимались чтением газеты и разговорами. Читал молодой рослый солдат в новой красной фуфайке. Читал он листок, начиная с первой строчки, и, по-видимому, не желал прекратить чтение, не дочитав газеты до последней строки. Начав передовицей о замыслах Англии против России, он без передышки после точки, заканчивавшей передовицу и не меняя интонаций, стал путаться языком в придворных известиях, потом в городских происшествиях, потом в иностранных новостях и, наконец, достиг судебной хроники. Слушатели очень внимательно следили за чтением и не столько за смыслом прочитанного, которого и действительно было не особенно много в листке, сколько за трудной работой, обнаруживавшейся в лице и губах не раз вспотевшего чтеца. Наконец он добрался и до конца судебной хроники, в которой очень кратко пересказан был один из многочисленных в последнее время земельных процессов, и который по обыкновению сопровождается действием холодного оружия. Чтец замолк, повертел в руках газету и сказал: «Теперь-ча все, пошли объявления. Надо горло прочистить, папиросочки покурить». Чтец закурил папиросу, поразмялся. Поразмялись, поотдохнули слушатели. Начался разговор. «Это что же, любезный?» — спросил солдата слушатель-мужичок. «Что же это считается холодное оружие? И горячее, стало быть, есть какое?» «А как же?» — плутливо проговорил смешливо молодой приказчик. «И горячее есть. В законе прямо сказано дать ему под лицу 20 горячих. Вот это самое есть горячее оружие». «Нет», — снисходительно улыбаясь и поплевывая от крепкого табаку папироски, авторитетно сказал солдат. «Розги это не могут обозначать. Оружием называется ружье. И ежели, например, прикладом, то по закону оно считается холодное. А ежели зарядить и пулей или дробью плюнуть, следовательно, до крови, то оружие будет считаться горячим. Потому что ты прикладом должен его душить плашмя, и он должен существовать после того в живом виде. Ну, а коль скоро горячим способом, так, пожалуй, и Богу душу отдашь». «А ежели саблей цапнуть?» — опять вмешался мужик. «Она ведь до крови может, а горячего в ней ничего нет». «Ну, сабля — это не пехотное дело, там другая команда, а пехотный закон — прикладом». Разрешив трудный вопрос и дав молодому приказчику богатую тему для подтрунивания над мужиком, перед которым теперь открылся огромнейший выбор по части холодного и горячего, солдат вновь был взялся за чтение. Но в это время из середины вагона поднялся какой-то благообразный и сухонький старичок в опрятненьком мерлушичьем тулупчике с опрятненькой козлиной бородкой и, подойдя к собеседникам, каким-то монашеским голосом спросил: «Это кого тут прикладом-то в повиновение?» Да тут мужичонки заортачились в одном месте, но вынуждены были холодненьким пугнуть. И полегчало, ну, должно быть, что почувствовались. И все поняли, говорят, виноваты. «Ну так», — старичок улыбнулся тонкой хитрой улыбкой и, повернувшись, пошел к своему месту. Старичок этот — один из излюбленных теперешних типов деревни.